Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Вундеркинды. Кто и по каким методикам их обучает? В чем особенность восприятия мира одаренными детьми? Какие профессии кажутся им особенно привлекательными? Как смотрит на вундеркиндов современная наука? Программу подготовила Тамара Лиленкова. Впервые в эфире 12 ноября 1999 года.
У микрофона Игорь Померанцев. Эту музыку я записал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» я познакомлю вас с обитателями этого детского дома, детьми и педагогами.
Мечта? Даже я ни о чем не мечтаю почти. Вот я мечтаю вернуться обратно домой. Второй год. Но я все-таки как-то держалась. Не очень было трудно. Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то год, так два проживу, и я уеду домой. Я хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы. Давно уже с мамой не виделась, так прям скучно без нее. Вспоминаю, что там хочется тоже домой. Вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную. Вот иногда приходится плакать.
Сейчас социальная структура в обществе усложняется. И дети идут от наркоманов, от проституток. Как-то не страшно звучит, но это так.
У Олега Грачева у него нет мамы и отца. Ну, у него брат есть. Он к брату ездит.
Вернемся в Нижний Новгород минут через 25. Начнем же с другой темы, но прежде рекламное объявление.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Соната 8-летнего Моцарта, и вот почему. В первой части этого выпуска «Поверх барьеров» речь пойдет о вундеркиндах. Передачу о них подготовила Тамара Лиленкова.
Однажды на уроке геометрии, обычно нетерпимая к пустому времяпрепровождению учительница, потратила 15 минут на то, чтобы прочитать нам, легкомысленным оболтусам, статью о мальчике-вундеркинде, удивительно способном к математике. Помнится, никто из нас не испытал раскаяния в собственном неприлежании тогда и даже зависти не почувствовал. Мы не хотели быть вундеркиндами. Неизвестно, хотят ли сами вундеркинды быть вундеркиндами, но необыкновенные способности проявляются у них уже в младенчестве. Я спросила у мамы такого особо одаренного мальчика, Светланы Знаменской, что впервые удивило ее в поведении сына.
Способность к общению у почти новорожденного ребенка, где-то, наверное, в полгода. Ну, например, он связывал электричество сразу с выключателем, лампочкой, там, жестами как-то показывал. Очень разумный был, да. Скрип двери в туалет, значит, ассоциировался вот с вполне определенными вещами. С горшком, например. Я в 9 месяцев искала для него няню, мне нужно было выходить на работу. Я помню четко совершенно, что я каждый раз объясняла, что ребенку необходимо читать и очень много. Вот не все соглашались. Я отправилась сначала к психиатру. Заключение было, что никакой навязчивости, кроме тяги к знаниям.
Для вундеркиндов, как правило, разрабатываются специальные учебные программы, благодаря чему они получают возможность закончить среднюю школу, например, как Петя Знаменский, в 12 лет. Правда, покойная бабушка Пети по большей части занималась самообразованием и закончила Бауманский институт в 19. О современной же методике обучения я попросила рассказать Петра.
Я бы хотела заниматься биологией, а если конкретнее, то молекулярной биологией. У всякой науки, вообще говоря, может быть два направления. Во-первых, направление, так сказать, познавательное. Во-вторых, направление стремление помочь каким-то образом человечеству. Если рассматривать молекулярную биологию, то она, скорее всего, относится ко второй группе. Там, собственно говоря, скажем, исследовать не особенно есть чего, но есть возможность, наоборот, созидать что-то и каким-то образом, например, находить новые способы получения каких-то веществ, как, например, инсулин, или способы лечения заболеваний, такие как, например, рак. В принципе, на данный момент нельзя корректировать геном человека на этапах развития позже, чем, скажем, состояние, когда весь организм представляет собой 2-3 клетки. Вот. Однако, если создать какой-то гипотетический живой организм, допустим, вирус, который будет проникать в клетки и видоизменять молекулы ДНК, то есть убирать или добавлять какие-то гены, то можно будет у уже выросшего, скажем так, человека убирать ненужные гены и таким образом вылечить его от рака или, по крайней мере, остановить развитие болезни.
Любопытно, что и Петя Знаменский, и Света Василькова, чье интервью прозвучит позже, выбрали предметом дальнейшего изучения молекулярную биологию. Науку, которой многими отводится ведущая роль в 21 веке, так же как физики в 20-м. Поэтому я попросила академика Евгения Велихова, который, кстати, принимает участие в организации достижений молодых, рассказать, как рано он выбрал нужное направление и был ли особо одаренным ребенком.
Я слабо помню, что мне было там в 4-5 лет. Поэтому я не думаю, что у меня были какие-то особые таланты. Просто и время было другое, и какая-то мотивация была. Часто вот такое воспитание, когда отец у меня был постоянно занят, и я был предоставлен от бабушки, вот такое воспитание через поколение, оно более мягкое. И у многих оно приводит к положительным результатам. Я, конечно, рано начал заниматься наукой еще в школе. Где-то там в 7 классе я уже начал заниматься и высшей математикой, и физикой, и сам интересоваться. Но это возникло просто мотивацией. Культурная среда плюс... Интерес тогда был очень большой к физике, если вы помните, это был конец 40-х годов. Для этого мне пришлось изучать физику, за физикой, математику и так далее, дело пошло. Но затем заинтересовался астрономией, все эти книги были. Еще меня сильно поднимало самоутверждение. Школьные времена были трудные, царило и хулиганство, и бандитизм даже в школе. И поэтому в классе нужно было себя утверждать. Вот я себя утверждал одним способом, а не другим. И мы как-то уживались. Ну, мне помогали и в семейном плане. Меня познакомили где-то в 8 классе с очень хорошим физиком, тут Ильичем Павловичем Кравцем. И он мне делал беспрецедентные вещи. Он мне спокойно объяснил тогда уравнение Максвелла, там, вот, такие вещи, которые на третьем курсе в университете проходят. Но параллельно с этим в школе учителя меня побаивались. Но были системы олимпиад, университетских олимпиад. Я в них участвовал. Кроме того, я ходил на лекции просто в университет довольно рано со своими приятелями, которые более старшие были. Поэтому такая свобода была. Но в университете я уже пришел, фактически я знал все первые курсы, поэтому я сразу занялся новой наукой, магнитной гидродинамикой, она только что появилась тогда. Вот она как-то всю жизнь, потом я ей занимался.
Действительно, любознательность – это та главная сила, которая руководит вундеркиндом, и поэтому он лишен, в отличие от многих других детей, взрослых неприятных качеств. Тщеславие, например. Другое дело родители. Как правило, вундеркинды – это поздние дети. Им уделяют больше внимания. А чтобы добиться признания и успеха, мама или папа отказывается от собственной карьеры. Я спросила у папы Светы Васильковой, вице-чемпионки мира по шахматам среди девочек до 12 лет, Александра Василькова, как ему кажется, почему он стал так активно развивать Светланины способности.
Дети несут достоинства и недостатки своих родителей. И в данном случае это то же самое. Когда она родилась, сколько мне было лет? 51 год. Я понимал, что моя жизнь идет к концу, я нахожусь на финишной прямой. Я понимал, что наша страна верглась в гравитационный коллапс. И мне хотелось дать ей шанс. И мне хотелось научить своего ребенка, пока я жив, жить самостоятельно, выжить. Поэтому я и занялся вот этой целевой установкой. Я знаю, что самый лучший капитал у человека – это его профессия, его знания. Тогда он непотопляем. Просто многие не выдерживают вот это вот испытание очень жестоким временем, в котором мы живем и находимся. А вот моя дочь, она знает, что такое хлеб насущный, как он добывается. Когда появляется одаренный ребенок в семье, вокруг него возникает такой ажиотаж, что ему не объясняют популярно на русском языке. Я очень просто говорю. Знаешь, Света, ты можешь быть супер-вундеркиндом при двух обстоятельствах. Я говорю, если ты будешь какать охотничьими колбасками и писать духами Шанель номер 5. Вот понимаешь, ты человек. А с другой стороны, вот вскрывали мозги сотням вундеркиндам. И Эйнштейну вскрывали мозги, и анатомы исследовали эти мозги. Они не отличаются от мозгов обыкновенного пьяницы, обыкновенного там наркомана, обыкновенного клошара или обыкновенного политика, который сошел с ума от власти. Мозги одни и те же.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Вундеркинды».
Рассказывает Света Василькова, 11 лет.
Вообще-то меня с рождения уже начали искать, учить. То есть, когда я еще лежала в колыбели, мне папа повесил перед кроваткой алфавит. Ну, знаете, такой магнитный алфавит. И где-то уже в 3 года я знала все буквы. А потом папа стал за мной серьезно заниматься, стал математики меня учить, я довольно быстро научилась читать. Но к тому времени я, естественно, плохо писала, потому что 4 года, конечно, еще даже карандаш не могла в руках держать. Но вот уже и читать, и считать я это все могла. Я пошла в 1 класс 4 года и сразу увидела, что дети отличаются от меня. Мне многие дети, когда они пришли в 1 класс, они даже не умели читать, они же не говорят о том, что они писать не умели. Я очень рада почувствовала, что я не такая, как все.
Тебе не страшно было среди детей, которые намного больше тебя физически?
Нет, совершенно нет. Я поддерживала, старалась, по крайней мере, поддерживать с ними хорошие отношения. В 3 классе уже я даже с какой-то облегчением, потому что уже как бы ребята, им уже были по 9, по 10 лет, они уже считали меня принципиальной, но не воспринимали меня. В 1 классе это было еще не так заметно. А вот когда я пришла в 7 класс в другую школу, то наоборот, меня там все очень хорошо приняли, потому что там были хороший коллектив очень. И вот я уже училась 4 года с этими ребятами, и я довольна. Вообще-то я считала себя наравне с ними. Мне было странно, наоборот, что у них чувство презрения ко мне из-за моего возраста. То есть обращалось внимание не на мой ум, прежде всего, а на мой возраст. Мне потом, вот совсем недавно одноклассники сказали, я этого не знала, что где-то за месяц до того к ним пришла завуч, ну их ученица, сказала, что я к вам приведу девочку, она в 7 классе решает задачки все устные, которые вы даже письменно не можете решить, ей только 7 лет. Они говорили, да этого не может быть, да что вы нас разыгрываете. И когда я пришла, девочки сказали, у них было такое изумление, даже они опешили сначала. У меня нету друзей-сверстников своего возраста, только вот у меня друзья, они на 5-6 лет старше меня.
У тебя не бывает такого, может быть, легкого, минутного, но все-таки чувство зависти, когда ты видишь детей своего возраста, занятых какой-то там, пускай безделицей, но вместе?
Нет, к детям своего возраста у меня не возникает чувство зависти. Может быть, вот к девочкам из класса у меня возникает там чувство зависти, но тоже минутное, когда они идут домой и там занимаются чем-то. Таким интересно, чем я не могу заниматься. В волейбол играют там или в гольф, ну, чем-нибудь таким. Но к детям своего возраста, наоборот, я считаю, что быть вундеркиндом лучше.
А ты когда-нибудь бездельничаешь?
Конечно, я отдыхаю иногда, но в смысле бездельничать Такого не бывает. У меня бессмысленное времяпрепровождение, это, да, допустим, телевизор смотрю. Но телевизор я тоже стараюсь смотреть какие-нибудь интересные программы, там, допустим, как в мире животных.
Вундеркинды не играют в куклы и не ломают игрушечных машинок. Их единственная страсть – получение информации. И все же Александр Васильков, Светин папа, считает, что вундеркиндом может стать любой ребенок, если он генетически здоров.
Все зависит от стечения обстоятельств. В данном случае было очень хорошо. Ребенок родился здоровым. Девочка от рождения плавала. А я оказался разоренным, оказался сидящим дома. Жена работала. И я стал наблюдать странные вещи. Например, вместо обыкновенных игрушек и побрякушек я повесил ей сразу над кроватью магнитную азбуку и магнитные цифры. И когда она стала произносить первые слоги, например, «мама», «папа», я ей наставил эти слова буквами. А дальше, когда я стал ее выгуливать по двору, я решил проэкспериментировать, объяснить ей значение цифр, которые она уже знала. Я обучил ее примерно в 3 года основным арифметическим действиям. А в 4 года я решил ее отдать в школу. Я пошел к завучу начальной школы, которая одновременно преподавала математику. Я ей предложил цепочку арифметических действий с двузначными цифрами. Это все в уме. Представляете, такой сквозняк. Если бы мы не связались с этими шахматами, поверьте, она бы уже давно закончила эту школу. Поскольку игра в шахматы дает ей деньги, она, как член общества «Динамо», получает 800 рублей в месяц. Она профессиональная шахматистка уже. Ведущие тренеры шахматного мира работать с моей дочерью на 2 условиях. Они говорили, мы сделаем из нее так, что она через 4-5 лет победит Гарри Каспарова. Она станет абсолютной чемпионкой мира среди мужчин и женщин. Девочка необыкновенно способная. 2 условия. Первое. Вы должны платить в час 10 долларов. Б. Она должна прекратить учебу и заниматься шахматами по 6-7 часов в сутки. И еще одно маленькое-маленькое условие. Вы уже не наставник, я вот наставник. Это мне говорили тренеры, которые воспитывали и Карпова, и Каспарова. Я им всем отказал, потому что они не вписываются в мою теорию. Наставник, а, должен быть бескорыстен. Б. Он должен понимать, что нужно уважать и ценить личность у ребенка. И развивать вот эту личность. И давать свободу выбора. Я, например, всем этим вундеркиндам говорю, если вы не будете вундеркиндить, если вы не будете духовно расти, если вы не поймете, что каждый человек – это не то, что он сегодня, он будет обязательно завтра другим, и не то, что он был вчера, он будет или хуже, или лучше вы будете. Ибо я уже говорил, если о вундеркиндах не заботиться, если их не опекать, они могут быть источниками совершенно невероятных бед и страданий человечества. Они будут служить дьяволу, дьявольским силам и могут погубить цивилизации. Вот вам пример. Вы можете обратиться в ФСБ, у них в Лефортово сидит группа из 3 или 4 студентов, все члены сборной команды России по химии. Выдающиеся умы. Им бы возглавлять институты в будущем, стать бы лауреатами Нобелевской премии, они отбывают длительные сроки за изобретение синтезированных наркотиков, которые по своим возможностям превышают 100, а то и 1000 раз героин.
Александр Васильков разыскивает вундеркиндов повсюду, чтобы поддержать их специальной стипендией фонда «Вундеркинд». Виктория Юркевич – психолог, научный руководитель лицея для одаренных детей, где учатся несколько вундеркиндов, разделяет его заботу, но совсем в ином роде.
К сожалению, слишком такое быстрое возрастное развитие, оно же чревато и каким-то ущербом, эмоциональным развитием, социальным развитием. Более того, хотя шанс достаточно большой вундеркинда стать выдающим человеком и так далее, но тем не менее повышенные трудности с так называемой творческой деятельностью. Потому что для развития творческих способностей нужно не перескочить определенные моменты. Более того, у них, понимаете, специфическая очень жизнь получается. Вся их жизнь заключается в том, что они усваивают очень много. Причем усваивают замечательно, очень качественно, очень структурированно, глубоко, но усваивают.
Причем их хвалят, смотри, ему 7 лет, а он уже за 5 класс понимает, разбирается. Ему всего 10 лет, а он уже школу. То есть их хвалят за усвоение каких-то знаний. Серьезно, глубоко, но за усвоение. А есть такая вещь – придумывание, творчество. Вот такой свободный, неограниченный. Они эту стадию проскакивают очень часто. Дело в том, что, понимаете, это есть понятие диссинхронии развития. Несинхронно все развивается. Интеллектуально он в 10 лет на 15, эмоционально он на свои 10, а социально 8 или сколько-то. Получается вот такая диспропорция, которая сама по себе очень рискованная. То есть все равно, что человек идет, ноги у него, руки маленькие, а при этом огромная голова, которая перетягивает все. Представляете? Такой головастик. Ведь и выжить даже трудно при такой диспропорции. Часто дети, которым будет и иногда есть тяжело, это группа риска. Но мы с огромным удовольствием постоянно помогаем инвалидам, умственно отсталым. Надо сказать, что вундеркинды – это такая же несчастная часть детей, которым надо помогать. По большому счету, обществу ведь все равно, в каком возрасте кончил ребенок школу. Ему все равно, в каком возрасте он начал изучать высшую математику. Ему не все равно, чего он достиг, что он может делать. А здесь прямой связи между быстротой вот этого развития и творческим достижением, к сожалению, нет. Да, я вам с полной ответственностью говорю, все вундеркинды становятся прекрасными специалистами. Но ведь им-то этого мало, они-то выходят в жизнь с надеждой, что они станут выдающимися людьми. Именно поэтому быть вундеркиндом – это в каком-то смысле трагическая ситуация. Есть такое выражение, что вундеркинд – это человек, у которого все будущее.
Марш, которым завершается передача Тамары Ляленковой о вундеркиндах, сочинил уже зрелый 13-летний Моцарт. Мы продолжим через 2 минуты после рекламных объявлений. Над передачей о вундеркиндах в пражской студии работал режиссер Антон Вылков.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Наша система античеловечески креативна. Она все время изобретает способы избежать ситуации, когда ее припрут к стене.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музыкальный детский дом в Нижнем Новгороде. Рассказывают завуч, педагог, психолог, ученики, живущие здесь без родителей. Мечта вернуться домой. Впервые в эфире 12 ноября 1999 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Записи, которые вы сейчас услышите, я сделал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. Этот детский дом из лучших в городе. Живут и учатся в нем так называемые социальные сироты – дети, чьи родители по тем или иным причинам лишены родительских прав. Мои собеседники – завуч Елена Анатольевна, педагог-психолог Вера Григорьевна, учащиеся Женя, Юля и Ренат. Ренат, какую музыку ты любишь больше всего?
Не знаю. Классическую, наверное. Брамс, Шуберт, Боккерини.
Ты сейчас играл Боккерини?
Да.
А ты любишь вот современные поп-группы?
Ну, так, иногда слушаю. Мне больше всего нравится Агата Кристи.
Ты живешь в общежитии?
В детском доме, дом ХВ.
Сколько там мальчиков у вас?
В комнате 4 мальчика.
А сколько им лет?
Им по 12, тоже как и мне.
А кто убирает комнату?
По очереди.
Сколько у вас уроков?
В школе 6, по 6, по 5, по 4 урока.
Это и музыка, и другие предметы?
Ну, там математика, русский, литература, иностранный язык, музыка, рисование.
А у тебя есть любимые предметы и нелюбимые?
Есть любимые. Ну, математика, ИЗО, физра, музыка. А нелюбимый русский.
Почему ты не любишь русский?
Не знаю.
Ошибок много делаешь?
Угу.
Грамматических, синтаксических?
Да.
А сколько ошибок у тебя в диктанте?
По 10 ошибок, наверное.
Это всегда двойка?
Ну, нет, тройки иногда, четверки.
Ренат, а как ты проводишь субботу и воскресенье, вот когда нет занятий?
Гуляю, играю, телевизор смотрю, в Дэнди играю. Это игра такая, как приставка. Ну, такая игра, туда картриджи вставляется и играется.
Азартная игра?
Нет, детская игра.
Ты остаешься здесь на каникулы в школе?
Ну, на дачу мы уезжаем.
А кто у тебя на даче?
Не, мы всем детским домом на дачу уезжаем.
У тебя нет никаких близких, родных?
Есть. Мама, тетя, сестра.
Почему ты в детском доме живешь?
Не знаю. Не знаю.
Ты часто видишься с мамой?
Иногда.
А ты любишь встречаться с мамой?
Люблю.
Где вы встречаетесь?
Дома.
Мама живет в Нижнем Новгороде?
В Нижнем Новгороде.
Ты бываешь у нее по субботам и воскресеньям или реже?
Ну, нет, иногда. Ну, иногда по субботам, по воскресеньям.
У тебя есть братья, сестры?
Сестра. Ей 18 лет, она учится в педагогическом колледже.
Есть такие дети, у которых нет родителей вовсе?
У Олега Грачева у нее нет мамы и отца. Ну, у него брат есть. Он к брату ездит и к бабушке.
Случается так, что кого-то из учеников вашего детдома удочеряют или усыновляют?
Бывает. У нас, ну, двоих усыновили. Ну, это еще когда был маленький.
Кто-то из них потом вернулся?
Нет, так заезжали в гости.
Это радость для ребенка, для ученика вашей школы быть усыновленным или удочеренным?
Я не знаю. Ну, не спрашивал, конечно.
А тебе бывает одиноко?
Не знаю, иногда, когда, например, двойки в школе получаю.
У тебя здесь много друзей?
У меня много.
Скажи мне, а вот какая самая большая радость у тебя в школе?
Когда я контроль на пятерке пишу, экзамен сдаю на пятерке.
Ну, какой-то примерный ученик.
Ну, когда, например, там гуляю куда-нибудь и ходим, в футбол играю там с друзьями. Ну, весело.
Когда ты вырастешь, у тебя будет семья?
Будет.
Большая?
Большая.
А сколько ты детей хочешь?
Двоих.
А как ты будешь их воспитывать?
Как хорошо, как отец. Буду везде гулять, водить, воспитать их.
Будешь играть с ними в футбол?
Да.
А поддаваться будешь?
Конечно, буду.
Ты бы хотел дружить с девочкой?
С девочкой хотел бы. Но я дружу с девочкой уже.
Как ее зовут?
Лена Курочкина.
Она в каком классе?
В 7-м.
Как вы дружите?
Как друзья. Бегаем друг от друга, там в прятки играем, ну, в карты.
Дурака?
Да.
Ты любишь путешествовать?
Люблю.
А в какой город или в какую страну ты бы хотел поехать?
Я? Не знаю. В Америку, наверное. Там красиво, или в Москву. У меня та же сестра в Германии ездила. Он мне рассказал, как там красиво. Ну, у нас в детский дом с хором ездили в Германию, в Ярославль. Ну, мне рассказали, как там красиво.
А какой у тебя был самый счастливый день в жизни?
Наверное, когда день рождения.
Когда у тебя день рождения?
23 августа.
А, ну так это лето. Ты проводишь обычно с мамой?
Не, мы на лето уезжаем, на дачу. Ну, иногда в лагеря, там в Александровку уезжали.
А как вы справляете вот твой день рождения на даче?
Веселимся там, день именинника, купаемся, ну, веселимся.
Тебе дарят подарки?
Да, сувенир всякий.
Какой для тебя самый дорогой подарок?
Самый дорогой? Велосипед, наверное. Ну, школьник хотя бы.
Дорого стоит?
Нет. Ну, не знаю. Мне сестра купит, наверное.
Ты бы хотел жить постоянно с мамой?
Хотел бы.
Почему не получается?
Не знаю.
А ты не спрашивал маму?
Нет. Мне не знаю, что так не удавалось спрашивать. Не знаю. Ну, правда, в голову так не приходило.
А сестра тебе говорила что-нибудь об этом?
Нет.
Сестра выросла в детском доме или при маме?
В детском доме.
Вот ты говоришь, что ты хочешь, чтобы у тебя было двое детей. Они будут жить с тобой?
Конечно.
А тебе нравится в детском доме?
Очень нравится. Ну, тут хорошо.
Вы часто выступаете?
Не так. Ну, да, почти часто.
Тебе аплодируют?
Да. Я не один выступает, а с ансамблем.
Когда я хотела сюда прийти, конечно, я даже не знала, что придется столкнуться вот с такими трудностями психологического склада, потому что не имела никогда опыта общения с подобными детьми.
Здесь, мне кажется, у каждого ребенка своя маленькая или большая драма, своя травма. Учитель привыкает к тому, что вот рядом с ним дети, которые остро переживают собственную жизнь.
Наверное, все-таки привыкают где-то. Вот стирается острота, так сказать, ощущений. Воспринимаешь это даже где-то как данность. И вот когда более что-то гармоничное и хорошее уже воспринимаешь как исключение, какая-то трансформация и внутри человека, который здесь работает, происходит. Не в лучшую сторону, к сожалению.
Бывают в школе очень одаренные музыкально дети?
В данном детском доме таких было много в свое время. Это было послевоенное поколение, когда дети шли от, так сказать, нормальных родителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. То есть там генофонд был совершенно нормальный. Сейчас ситуация изменилась. Социальная структура в обществе усложняется, и дети идут от наркоманов, от проституток. Как это не страшно звучит, но это так. И у них, конечно, с одаренностью дело обстоит сложнее. Есть проблемы на физическом уровне, то есть здоровье, патологии вот, нервной системы, функции памяти бывают нарушены. Элементарно просто трудно с ними заниматься. Хотя вот статус дома, он, так сказать, нас заставляет ориентировать их на что-то высокое.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Мы с вами находимся в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде.
Меня зовут Рыжова Юля, мне 11 лет. Я учусь в 5 классе. Я буду играть на виолончели «Сад цвету», композитор Раков.
Юля, а какую музыку ты любишь?
Мне всякая музыка нравится. Ну, классическую я не очень люблю.
А что, приходится играть?
Приходится играть музыку разных композиторов.
У тебя есть какие-нибудь близкие, родные?
Есть у меня здесь брат маленький в 1 классе, и мама есть.
Ты часто видишь маму?
Я ее не вижу, я с ней, ну, переписываюсь, письма ей пишу там, и она мне звонит.
А где мама живет?
На автозаводе.
В Нижнем Новгороде?
Да.
Почему вы редко видитесь?
Ну, не знаю, она вот не знает, но она знает наш адрес, но не знает, как сюда вот доехать. Там.
А почему вы вместе не живете?
Она у меня родительских прав лишена. Ну, вообще, она мне ничего об этом не говорила. Ну, я лично не задумывалась об этом.
А мне кажется, что если бы со мной такое было, я бы каждый день об этом думал. Скажи мне, Юлечка, а мама имеет право с тобой встречаться?
Она со мной пока что не встречается.
У тебя есть какая-нибудь мечта или, может быть, мечты?
Наверное, нет. Но я вообще не очень так. Нет, вроде.
Тебе не одиноко здесь?
Нет, тут много друзей, веселиться, тут с ними можно поиграть. Мне не скучно здесь.
Но если бы у тебя был выбор, детдом или жить с мамой, где бы ты предпочла жить?
Конечно, лучше с мамой. Все-таки близко как-то.
А случается так, чтобы кого-нибудь из вашего детдома усыновили или удочерили?
Ну вот со мной девочка живет, ее тоже зовут Юля, вот ее хотела тетенька одна удочерить. Ну, вот она не захотела, Юля не захотела. Вот, она не захотела, потому что у нее есть отец и мать вот где-то у нее. Ну, есть, но она не знает, где она. Они с ней не связываются, там не встречаются. Братья у нее есть, сестра, младшая и старшая.
А вот дети вот из вашего детдома, если их усыновляют или удочеряют, они радуются?
Ну вот у кого нет родителей, кто совсем один, то они, конечно, рады иметь близкого человека. А у кого есть там родители, они просто не хотят отдаляться так. Привыкли.
А как тебе кажется, это не страшно уходить в дом, в семью чужого человека?
Ну, я лично так не представляла эту самую. Я думаю, не очень.
Все-таки незнакомый, чужой, взрослый человек.
Ну да, как-то да, страшновато.
Скажи мне, а вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Я думаю, будет.
Сколько ты хочешь детей?
Ну, мне достаточно, наверное, двух.
А как ты их будешь воспитывать?
Так, хорошо.
Какие у тебя любимые игры?
Я люблю подвижные игры. Там подгонялки разные, майлки, все такое, прятки там.
Ты хотела бы дружить с каким-нибудь мальчиком?
Ну, здесь я дружу с мальчиками.
С разными мальчиками, а с одним мальчиком?
Ну, да.
Что, пока не получается?
Нет. Ну, я не знаю. Может, никому не хочется.
Что мама тебе пишет в письмах?
Что скучает, хочет обратно с нами жить. Ну, все такое вот. Там, пишите о себе, там, все такое.
И что ты пишешь?
Пишу то, что мы, чем мы тут занимаемся.
Ты хорошо учишься?
Да.
Какой у тебя любимый предмет?
На трудах мы шьем, там, на себя одежду. Сейчас мы шьем фартук. Ну, русский язык я тоже люблю из письменных предметов. Ну, у меня мало ошибок. Я потому что... Вот я маленькой была, меня мама учила писать, она меня подготавливала к школе. Вот, я так хорошо теперь учусь.
Когда ты пишешь маме письма, ты пишешь, что ты ее любишь?
Да.
Всегда?
Ну, не так уж часто.
Ты любишь путешествовать?
Мне путешествовать нравится.
Куда бы ты хотела поехать?
Я бы хотела поехать туда, где много зверей. Я люблю очень зверей. Мне все звери нравятся. Люблю вот таких вот баргушек каких-нибудь, обезьянок там. Собаки, кошки мне тоже нравятся.
Получается, ты бы поехала в тот город, где есть зоопарк?
Да.
А когда у тебя день рождения?
18 декабря.
Скажи мне, а как ты отмечаешь свой день рождения?
Вот у нас много в декабре, у кого день рождения есть. У нас делают отдельный праздник, день именинника. Вот там поздравляют, там награждают чем-нибудь именинников.
Какие подарки ты любишь больше всего?
Ну, вообще, я люблю игрушки мягкие.
У вас в школе, наверное, 100 детей. Получается, что у вас чуть ли не каждый третий день именинника?
Ну да, почти что каждый месяц.
Тебя никто не обижает здесь?
Нет, я здесь совсем не дружу. Когда ссоримся, там все равно мы не деремся.
Ты любишь выступать?
Ну, вообще, я люблю, но как-то я волнуюсь, когда выхожу на сцену.
У тебя есть какая-нибудь мечта?
Мечта? Ну, вообще, у меня как... Даже я ни о чем не мечтаю почти. Но я хочу вообще... Вот я мечтаю вернуться обратно домой.
Сколько было тебе лет, когда тебя забрали в детдом?
9 лет.
Значит, ты уже 2 года здесь?
2-й год живу.
А вначале было трудно?
Ну, не так уж. Но я все-таки как-то... Держалась. Не очень было трудно.
И сколько тебе еще предстоит продержаться?
Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то год, так 2 проживу, и я уеду домой. Я бы хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы.
Вот ты говоришь, что тебе здесь хорошо, а все равно домой хочется. Почему?
Потому что вот давно уже с мамой не виделась, так прям... Скучно без нее. Вспоминаешь там ее. Но все равно как-то хочется тоже домой.
Ты иногда плачешь?
Да, бывает.
В какие дни?
Ну, если там... Вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную. Вот иногда приходится плакать. Ну, это вообще бывает и в выходные. Как пришлет.
Получается, что мамино письмо и радость, и беда. А ты маме пишешь, что ты плачешь?
Как-то стараюсь ее не огорчать.
конечно же, существует проблема, которая связана с домом. Мы ее никуда не денем. Дети иногда получают какое-то общение такое с домом. Или кто-то позвонил, или там иногда приходят ему родители. Или, предположим, наоборот, пришли родители, и там бабушка к его мальчику, с кем он дружит, а к нему не ходит никто. И возникает замкнутость, или наоборот, это бывает плач, или это бывает истерики.
Дети сами обращаются к вам за помощью, или вы должны почувствовать, что кому-то нужна помощь психолога?
Бывает, я просто чувствую и вижу. Плюс у нас очень хороший контакт с воспитателями. Или воспитатель чувствует, что что-то происходит с ребенком, или он замыкается, или хуже становится с учебой, или какие-то бывают конфликтные ситуации с детьми, вдруг ухудшения какие-то. И мы начинаем искать причину, что же случилось, что произошло. Иногда это бывает обращение детей. Но чем меньше ребенок, тем меньше он чувствует, что происходит, меньше он понимает, что с ним происходит. Поэтому иногда просто приходится выяснять причину, там, или, ну, своими методами мы начинаем работать с ребенком.
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске «Поверх барьеров» участвуют преподаватели и дети музыкального детдома в Нижнем Новгороде.
Евгений Маслов, 11 лет. Хороводные. Русская народная песня.
Женя, какую музыку ты любишь?
Я? Советскую. Ну, русскую.
Кто твои любимые композиторы?
Мой любимый композитор? Бах. Ну, я люблю советскую поп-музыку. Иванушки Интернешнл, что еще можно? На-на, нормально.
А что ты делаешь по субботам и воскресеньям?
Езжу домой, в Дзержинск.
Это под Нижним Новгородом. У тебя там есть близкие?
Мама, ну, папа.
А почему ты живешь не с мамой, не с папой?
Ну, тут учиться и общежитие, потому что тут можно получить хорошее образование.
А в Дзержинске нет музыкальной школы?
Там есть, но там... Ну, тут после этого можно поступить в училище или в институт.
Все-таки, по-моему, трудно жить без мамы и папы.
Нет, не трудно.
Ну, ты любишь маму и папу?
Да.
Вы часто видитесь?
Каждые выходные.
А они к тебе приезжают или ты к ним?
Я к ним. За мной сестра приезжает, старшая.
А сестра живет с мамой и папой?
Да.
А сколько ей лет?
Ей 17, скоро будет 18.
Она тоже училась в детском доме?
Она нет.
А кто решил, что вот тебе лучше будет в детском доме?
Не, ну тут мне предложили, и они сначала не хотели, потом согласились.
Почему тебе предложили?
Не знаю я. Ну, я раньше училась в музыкальной школе, потом бросила. Потом позвонили в это что-то. Ой, в это. Сначала мне предложили военкомате вроде. И потом решили сюда отправить.
Тебе бывает здесь одиноко?
Нет, нет.
В какие игры ты здесь играешь?
В приставку, в компьютерные, во всякие. В Mortal Kombat, еще какие. Да, во все.
Какие у тебя маленькие радости бывают в твоей жизни, школьные или большие радости? Ну, когда у тебя хорошее настроение?
Хорошее настроение? Всегда. Ну, бывает, иногда плохое.
А времена года у тебя есть любимые?
Зима. Потому что у меня день рождения, ну и много всяких праздников.
И как вы отмечаете день рождения?
Я еду домой на все каникулы и там отмечаю.
Мама и папа дарят подарки?
Да.
Какие?
Костюм вот этот подарили. Приставку. Ну, штаны от другого костюма.
А вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Будет.
И сколько детей ты хочешь?
Двое.
Мальчика и девочку?
Да.
Ты будешь играть с ними в разные игры?
Нет. Может, и буду. Да я уж в какую-нибудь его секцию запишу. Спортивную.
Женя, а ты хотел бы дружить с какой-нибудь девочкой?
Я нет.
Почему?
Не знаю. Не знаю я.
Я вот тут с Ренатом говорил, Сергеевым. Он говорит, что не просто хотел бы, он просто уже дружит с какой-то девочкой.
Ну, я дружу. Да с многими.
Ты любишь путешествовать?
Путешествовать, да.
Куда ты мечтаешь поехать? В какой город или в какую страну?
В Египет. Древнейшая страна мира.
А что ты знаешь об Америке?
Большая страна. Ну, я об ней тоже много знаю, но не знаю, как сказать.
Хоть название городов.
Ну, Сан-Франциско. Лондон, Англия, Нью-Йорк. Там много городов.
Ну и как ты думаешь, как там люди живут?
Хорошо.
Слушай, так много фильмов показывают про преступников в Америке.
Так это только фильмы.
Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
Этим, программистом, чтобы быть поближе с компьютером. Закончу музыкальную школу, пойду в музыкальное училище. Потом в институт пойду на программиста.
Детям, которые живут и учатся в этом детском доме, прежде всего не хватает любви. А что может психолог предложить взамен любви?
Кардинально, конечно, я решить эту проблему не могу. Эта проблема слишком серьезная. И по большому счету, конечно, скопление детей в одном учреждении – это не очень гуманно. Детей с одинаковыми проблемами, как бы они усугубляются вместе. Детский дом, вот его структура сама по себе, она не дает, конечно, возможности реализовать все вот эти важные жизненные потребности ребенка. Как бы мы ни старались, мы эту проблему все равно решить не сможем.
Может как-то педагог-психолог повлиять на чувственное или даже эротическое воспитание детей в детдоме?
Довольно сложно, конечно. Все-таки этот момент семейного воспитания.
Вера Георгиевна, так уж получилось, что вы работаете, постоянно работаете в зоне такой повышенной эмоциональной и психологической радиации. Это как-то сказывается на вашей жизни?
Конечно, безусловно. Эмоциональная включенность работников детского дома очень велика, очень велика. Бывают даже серьезные моменты, потому что воспитатели не могут от этого отказаться, выходя, предположим, за стены детского дома. Потому что учитель, он имеет возможность, тоже трудная, но он имеет возможность. Ушли дети, они ушли в семью, он ушел домой. У нас нет такого. Ты ходишь из детского дома, и на тебя смотрят глаза, предположим. Да? Ты понимаешь, что тут продолжается жизнь.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартии». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – «Коммунистам», 5% голосуют за выбор России. Остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 1940 году, а уже в 1942 во время оккупации его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 1950-м сделали копию из серого гранита. А в 1993-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». Радио «Свобода» – свободный голос.